Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
14:35. Доброго дня всем. У микрофона Сергей Рыбко. С сожалением признаю, что программа «Иностранцы» сегодня пройдет без гостя. Будем обозревать иностранную прессу и обсуждать новости вот не из строго российской повестки, а из международной тоже. В гостях у нас должен был быть корреспондент турецкого агентства новостей «Ихлас» Фуат Малик Аглы Аббасов. Ну, надеюсь, с коллегой все в порядке, потому что мы просто элементарно не можем до него дозвониться уже примерно полтора часа. По случаю, можно поблагодарить Захара Прилепина, например, который гораздо более ответственно подошел к своей роли гостя радио «Говорит Москва». Для справки, он здесь сидит уже четвертый час, получается. Он пришел сюда в 11 и дожидается эфира в 15 часов. Слушайте его в программе «Пиджаки» с Юрием Буткиным. Писатель Захар Прилепин там. К другим писателям движемся. Издание Foreign Policy накануне опубликовало материал Джеффри Льюиса под названием, которое скорее бы подошло какому-нибудь мощному альтернативному коллективу. «Putin's Doomsday Machine». «Путинская машина судного дня». Довольно внушительно. «Putin's Doomsday Machine». Но это о том, что мы здесь все воспринимаем как некую информационную утечку, когда во время заседания очередного с военными в Ново-Огарёво корреспондент телеканала «Звезда» по неосторожности объективом своим ухватил фрагмент презентации ракеты, разрабатываемые российскими специалистами, не ракеты, простите, а торпеды, «Статус-6», что, конечно, не могло не привлечь внимание и зарубежных тоже коллег. Вот выходит материал под названием «Путинская машина судного дня». Автор Джеффри Льюис описывает доступные сегодняшнему читателю характеристики этого устройства, но предлагаю вам сейчас обсудить то, как американский журналист оценивает увиденное, услышанное, узнанное. Какие извращенные мерзавцы выдумывают подобное оружие? Неважно, сконструируют ли его когда-нибудь русские или нет. Если вы просто объявляете миру, что считаете такой подход к сдерживанию разумным, этого, по идее, достаточно, чтобы счесть вас опасным подонком. Подонки! Когда-то было в моде такое оскорбление в Нижней палате парламента российского. Так вот, подонки, те, кто разрабатывает такое оружие, какие претензии, если совсем подробно? Поражение, что должна осуществить эта торпеда по известным нам материалам, если судить? Поражение важных объектов экономики противника в районе побережья и нанесение гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путем создания зон обширного радиоактивного заражения, непригодных для осуществления в этих зонах военной, хозяйственной, экономической и иной деятельности в течение длительного времени. То есть как планируется поражение гражданских объектов таким образом, чтобы потом никакая, в том числе и гражданская мирная деятельность на этих территориях не развернулась. Американский журналист характеризует авторов такого проекта, такого устройства, как подонков и интеллектуальных извращенцев. 7373948. Это телефон прямого эфира, код 495. Люди осведомленные, которые знают, что между государствами на планете подписаны разные соглашения, существуют различные договоренности, в том числе и о правилах ведения войны. Войны разными средствами, но американский журналист полагает, что вот такой подход, да, когда и гражданские объекты должны страдать, и вообще побережье, некое побережье должно быть таким образом атаковано, чтобы там потом жизнь еще десятилетиями, а то и столетиями не возникла. Это, конечно, скотство и абсолютно подоночий подход. Ну, если пользоваться терминологией foreign policy. 7373948, прямой эфир. Вы что можете сказать о таком подходе? Здравствуйте.
Добрый день, добрый Борис день. Семенович, деревня Володина.
Приветствуем вас, да.
Ну, я вот за свою долгую жизнь пришел к выводу какому. Дело в том, что любые правители перед тем, как начать войну, готовят свой народ к этому событию. И американцы сейчас находятся, по-моему, в таком состоянии, что они считают, что Америке все дозволено. И вот эта утечка, она, по-моему, призвана как раз показать американскому народу, прежде всего. Правителям-то все известно, им не надо ничего объяснять. А вот народу надо показать, что, ребята, вы не очень-то в эйфории находитесь, в случае чего вам тоже не жить. Поэтому я считаю, что такая утечка, и тем более разработка такого оружия, не вполне обоснованная, оправданная.
Вот знаете, что обращает на себя внимание? То, что вы слово «эйфория» используете, описывая ощущения американских, например, граждан. Думаете, они в какой-то эйфории пребывают в связи с тем, кто вот в противостоянии России и США доминирует? Мне кажется, они довольно безразличны. Граждане.
Ну, безразличие – это понятие относительное. Я думаю, что все-таки, когда они смотрят на другие страны, они именно смотрят свысока на всех, поэтому нужно их поставить на место.
Я понял. То есть не об эйфории, не о ежедневном восторге по поводу того, что, например, рубль падает или цены на нефть падают. Не от этого в эйфорию впадают американцы, а просто перманентно сверху смотрят на всех остальных. 7373948. Методы ведения войны в 21 веке. Вы вот так себе представляете, что есть какое-то настолько грязное устройство, которое, ну, жизнь... Не стратегические объекты противника, а жизнь на территории противника убивает. 7373948, мы это принимаем, с этим соглашаемся. По-другому никак, может быть. Здравствуйте.
Алло, добрый день, добрый. Владимир Люберц. Вы знаете, хотел бы небольшой комментарий. Ну, во-первых, просто так журналисты военные секреты на совещаниях, наверное, не достают, вырывая их объективом, мне так кажется.
Почитайте сегодняшний текст Колесникова в «Коммерсанте», из которой в пуле там работает регулярно. Он описывает технологически, как такое могло произойти. Хочется ему верить, довольно просто такое возможно. Просто общая какая-то рассеянность.
Там должен быть уволен там целый ряд. Это во-первых. Ага. А во-вторых, я считаю, что для того, чтобы отвлечь внутренний народ, российский народ от внутренних проблем, его нужно держать в оцепенении. Но это не моя фраза, это испокон веков.
Спасибо, но мы же сейчас не про российский народ. Я вам напомню, это программа «Иностранцы». В отсутствие гостя мы обозреваем прессу. Я вам предлагаю публикацию Foreign Policy под заголовком «Putin's Doomsday Machine». «Путинская машина судного дня». Вот про эту самую торпеду утекшую, про статус 6. 7373948, вы в эфире, здравствуйте.
Да, Сергей, добрый день. Да, Фроги, здравствуйте. Да. На самом деле, конечно, вот тут ходят разговоры, я слышал буквально, вы сказали недавно, про слово «грязь» такое.
Да.
Там жизнь будет невозможна. На самом деле ведь задумка совершенно другая. Задумка в том, чтобы при помощи этого взрыва на шельфе вызвать разрушение климатического свойства. Ну, воздействие климатического свойства, то есть это цунами и землетрясение. И поэтому, как бы, такого ядерного поражения там не предполагается, потому что, ну, наши же тоже не дураки, они понимают, что в связи с просто с условиями жизни на Земле, например, есть такое свойство на планете, называется западный перенос, атмосферное явление. Это же зараза вся поплывет по всей планете, поэтому надо это как-то максимально ограничить, вот эту сферу воздействия. А с точки зрения землетрясения и цунами, это, пожалуйста.
Я вас понял. То есть нам всем на этом шарике жить, и нужно понимать, что если где-то будет такая болячка, то, в общем, вся планета пострадает, так или иначе. В продолжении вот этих рассуждений о том, на что нацелены русские, ну, не знаю, руководство Российской Федерации, наше Министерство обороны, наши здешние стратеги, в продолжении этой темы предлагаю вам публикацию в вчерашнюю Washington Post. Роберт Персон, автор. Шесть причин не опасаться вторжения России в страны Балтии. Автор Washington Post, ссылаясь на американских военных планировщиков, ну, точнее, как-то не перевести то, что здесь написано. Американские военные планировщики обеспокоены тем, что страны Балтии могут стать следующими мишенями российской агрессии, пишет Washington Post. Автор успокаивает американских стратегов, успокаивает товарищей, господ в Пентагоне и перечисляет причины, по которым, ну, России неинтересно, стратегически неинтересны страны Балтии. Первое. Владимир Путин не может ничего поделать с тем, что страны Балтии входят в состав НАТО и ЕС. Ну, принимается. То есть проявить какой-то стратегический интерес, либо территориальный интерес к Балтии, это значит иметь в дальнейшем дело с НАТО. Второй аргумент. Россия никогда не получит права голоса в балтийской политике. Слишком силен исторический антагонизм. То есть сами прибалты будут ни в коем случае не рады содействовать России, если вдруг она покусится на упомянутой территории. Третье. Страны Балтии не имеют такого же символического значения для России, как Украина и Крым. Ну, здесь пояснять уже, наверное, сверх этого нечего. Четвертое. Доступу России в Калининград ничто не угрожает, пишет автор. Правда, добавляет там где-то в тексте «пока». Мол, пока не угрожает. И ссылается на то, что теоретически, в общем, возможность прервать это сообщение, по крайней мере, наземное, между основной территорией Российской Федерации и Калининградом, есть. У прибалтов, и черт его знает, может быть, однажды кто-то об этом задумается. Пятое. Балтийские русские — это не крымские и донбасские, или российские русские. Ну, там просто не будет такой лояльности в случае, опять же, если Москве вдруг окажется... Москва проявит интерес к этим территориям. И шестое. Российская атака недолго будет оставаться тайной. Ну и там дальше какие-то пространные рассуждения про гибридную войну, которая еще как явление, мне кажется, никем не изучена и достаточно хорошо не сформулирована, что это такое. Много слов, вот эти шесть пунктов, поверьте, это прям абзацы, читать это все и вам было бы трудно, и я тоже по диагонали через все это прошелся, но Washington Post поднимает тему, ну, практически на пустом месте. То есть им как бы интересно об этом писать, интересно этим торговать. Россия заинтересована в Прибалтике геополитически и стратегически. 7373948. Вопрос к вам. Ну, вот вы, дядька из Пентагона, ваши аргументы. По-вашему, вот Россия действительно пристально смотрит на Прибалтику. Москва воспринимает Прибалтику в том числе как и, ну, какой-то стратегически важные территории, которые, если нужно, если не контролировать, то уж присматривать в оба глаза. 7373948. Что скажете по поводу этой публикации? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, прошу.
Да, ну, в первую очередь я хотел бы сказать, исторически, когда Россия потеряла Аляску, во-первых, из-за дальности нахождения ее. То же самое и НАТО, в принципе, почему сейчас вооружает Европу, и для того, чтобы просто вытеснить, ну, как бы сказать, для того, чтобы не упустить страны Прибалтики и так и ближайшие к России.
А что потому... скажете по поводу Калининградской области, о том, что теоретически можно ее отсечь от России наземной какой-то силой?
Нет, не получится. Сейчас они уже упустили момент, и на данный момент влияние Америки слабо в последнее время, особенно в последнее влияние вот по России. Мы видим то же самое, что происходит с Сирией, то есть независимо от того, что, как бы сказать, какое приняло решение там НАТО.
Да, мы берем и разворачиваем свою операцию.
Конечно, конечно. Почему? Потому что здесь безопасность — это в первую очередь России, а во втором случае, как бы сказать, что влияние, значит, Россия возобновляет влияние свое в Центральной Азии. То есть то, что было и до этого, до развала СССР.
Спасибо. Россия продолжает наращивать свое влияние в Средней Азии, говорите вы. Но при этом, видите, какой расклад. У нас тут рядышком саммит АТЭС и саммит G20. И президент Путин на АТЭС не едет, он едет на G20, чтобы разговаривать, ну, и с азиатскими тоже лидерами в том числе. Но вот чтобы там по-своему, по-азиатски на АТЭС поговорить, нет, не собирается, туда поедет премьер Дмитрий Медведев. Ну, хотите, делайте из этого выводы, хотите, не делайте. К саммиту G20 еще вернемся. Сейчас еще 1-2 комментария по поводу того, что, да, в Пентагоне переживают из-за Прибалтики, а корреспонденты Washington Post их отговаривают переживать. Вот вы с кем? С корреспондентами или с теми, кто в Пентагоне? Здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Добрый день.
Ну, во-первых, нужно понять то, что Прибалтика – это же исконно русские земли. И мы всегда, это историческая земля наша. И нам всегда нужно оказывать здесь влияние. Вильна – это русский город. И Юрьев – это Таллин. Вы знаете Таллин, прекрасно.
Олег, простите, но вот у вас история Руси начинается еще с, простите, чуть не с эпохи экзопланет. То есть, когда солнечное вещество только вот разлеталось по системе и планеты формировались. Вот вам кажется, что уже тогда Россия могла бы на что-то претендовать. Когда человечество освоит Марс, я уверен, Олег, вы обнаружите и там тоже признаки того, что это исторически русская планета. Трудно с этим. Извините, Олег, ну вот вы сами все время напрашиваетесь на эти истории. Жираф Мариус пишет на портале говоритмосква.ру тоже. Сделайте одолжение, пользуйтесь этим порталом и пишите туда всякое. Говоритмосква.ру. Жираф Мариус пишет: Прибалтика нехороша для России в контексте размещения там баз НАТО, но сухопутный коридор в Калининград нужен по-любому. А зачем так вот срочно? Смотрите, сколько уже живем без сухопутного коридора? Или вы имеете в виду коридор не по территории, именуемой российская территория, а просто, ну, чтобы нас, по крайней мере, туда пускали через территорию транзитом, чтобы пускали прочие европейские страны. Вот такой у меня, кстати, к вам, Жираф Мариус, вопрос. То есть нужно коридор прокладывать по территории российской, ну, как-то вот там ее однажды заиметь и проложить, или просто договориться, чтобы с транзитом точно никаких проблем не было. Для введения выездных виз создадут новую армию чиновников, пишет Ацтек. Это другая история, параллельная. 82-й почему-то считает, что это Прибалтика заинтересована в том, чтобы к нам прибиться. Не замечал ничего похожего, знаете. 7373948, давайте еще одно высказывание по этой теме и идем дальше. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Михаил, я вот что хочу сказать. Журналисту вот этому, который сейчас вначале вы говорили,
да,
им бы надо было самим на себя посмотреть сначала в зеркало хорошенечко. Потому что, смотрите, вот Косово, да, потом бомбардировка Белграда. Если вот я в компьютере посмотрел в интернете, у них за 20 век столько было агрессий по разным странам. Это первое. Второе, то, что Фроги говорил о глобальном там заражении, все это чепуха, потому что если нападут они на нас, да, то должны все знать, что плохо будет всем. Вот. И никто не останется как в стороне, понимаете?
Спасибо. Но простите, мне кажется, мысль о том, что если происходит конфликт с применением ядерного оружия, и в конфликт вовлечены либо США, либо Российская Федерация, ну вот как бы еще очень, очень давно все поняли и договорились, что если это происходит, плохо становится всем. Системы противоракетной обороны, какие-то перехватывающие устройства, перехватывающие вооружение. Кажется, понятно, что через это прорваться невозможно, и если кто-то наносит удар, то беда наступает для всей планеты разом. Все, давайте не распыляться и не поддаваться этому алармизму. У меня к поклонникам спорта вопрос есть, поклонникам хоккея в частности. Довольно экзотическая группа зрителей мне сейчас понадобится, точнее любителей спорта. Те, кто что-то понимают в китайском хоккее, вы примечали, может быть, китайских легионеров где-нибудь в НХЛ или где-то еще? В НБА китайских легионеров, между прочим, хватает, спасибо. В хоккей китайцы хорошо ли играют? Я почему спрашиваю? Потому что грядет вступление в континентальную хоккейную лигу пекинского клуба. Это будет интересно, вероятно, китайцы будут со своим клубом уже выступать в КХЛ в 16-17-м. В сезоне 16-17 года. Вопрос. 7373948. Вопрос. Вы что-то знаете о китайском хоккее? Ну, экзотика. Но Китай уже, нам не кажется экзотика как явлением, потому что, ну, много всего импортного китайского вокруг нас. Да и ездили мы туда. Я вот баскетболистов китайских рассматриваю. А хоккеисты китайские в природе есть? Каков их статус? Каково их звание? Ну, хоть кто-нибудь из вас смотрел китайский хоккей? 7373948, это телефон прямого эфира. И на что это может быть однажды похоже? Однажды это в 16-17 году. Я отдаю себе абсолютно отчет в том, что это наверняка, ну, люди, которые что-то об этом знают, это может быть один человек на всю Москву. А может быть даже и поменьше таких людей. Но, по крайней мере, в Википедии что пишут о китайском хоккее? Сборная Китайской Народной Республики по хоккею управляется Федерацией хоккея Китая. Сборная Китая находится на 38-м месте в рейтинге Международной Федерации Хоккея. В 2022 году, смотрите, китайцы пока еще не играют в хоккей даже на Олимпиаде. не то, что даже Олимпиада посерьезнее будет чемпионата мира, но все-таки в 22-м году их только пустят в Китай, и то потому, что Олимпийские игры там будут, в Пекине проходить. Ну, или в Пекине, где-то в Китае. Читаем. Первое. Так. Тренер китайцев Дмитрий Зинин, россиянин, это нам важно. Капитан, так далее, так далее. Самое крупное... Это вам будет интересно, и вы тогда простите меня за то, что я вообще взялся за эту тему. Итак, китайцы будут в КХЛ. Самая крупная победа сборной Китая. 35-0. Китай против сборной Кувейта. Самое крупное поражение Китая. 25-1. Поражение. Норвегия. Норвегия 25, Китай 1. Дело было в 2005 году. Вот, таким клубом прирастет континентальная хоккейная лига. Согласитесь, интерес к событиям внутри турнира, это, конечно, здорово повысит и поднимет. Ждем. Я не дождался, или есть. Или есть на СМС-портале хотя бы один спец. Ну вот Фроги тоже высказывается, пишет, лучше корейским шорт-трекерам клюшки дать. Ну, да, этому... как его звать-то, нашего шорт-трекера, бывшего корейского, Анна, Виктору Анну дать клюшки, пусть он скоростью хотя бы берет. У меня есть звонок, не, у меня есть десятки звонков. Неужели это люди, которые смотрели, например, этот матч, где там 35-0 китайцы обыгрывали Кувейт? 7373948, вы смотрели китайский хоккей когда-то? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вы рекламировали в этот Аквалайф? Прибор.
Каюсь, ни разу до такого не доходило. 7373948. Про китайский хоккей, может, слово скажет кто? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей Беспокоев. Да, Андрей. Знаете, ну, китайский хоккей, конечно, не смотрел, но любители хоккея. Было бы, ну, для них было бы неплохо потренироваться с клубов и подготовиться к, ну, к Олимпиаде у себя.
А вам не кажется...
Для них это очень даже, ну, приличная практика будет. Для именно них, тренировочная.
Да, но вот вас не смущает то, что китайцы именно по хоккею так проседают? Потому что, ну, они подтянулись везде и всюду, по всем возможным видам спорта, ну, в том числе в НБА играет куча легионеров из Китая. Почему хоккей просил?
Них, видимо, до хоккея руки не доходили, теперь дошли, ну, будем ждать и от них чемпионов мира.
Будем ждать,
помните,
да.
Как у них проходил чемпионат, любые чемпионаты, которые проходят у них,
да,
у
там
них
они абсолютно
большее количество медалей. Так что да, я думаю, они в хоккее достигнут каких-то результатов.
Согласен, это будет отдельно. Это будет отдельно интересно пронаблюдать, как китайцы за краткий срок, ну, потому что я думаю, они будут ставить перед своей командой в КХЛ какие-то конкретные цели, как китайцы за краткий срок из команды, проигрывающей там 20... Сколько они там Норвегии проиграли? 21-1, по-моему, или 25-1. В общем, получающие в свои ворота десятки шайб от соперника, как они у нас в КХЛ однажды где-нибудь в чемпионы вырвутся. Сергей из Одинцова предлагает арифметику. Видимо, если Кувейт с Норвегией сыграет, будет где-то в районе 50-0. Тоже было бы интересно взглянуть. Экзотический номер у человека не могу не взять. Вдруг он знает про китайский хоккей больше любого из нас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы знаете что-то о китайском хоккее?
Как русский, по-моему.
Скорее всего, так это и выглядит. Но вы когда-нибудь наблюдали игру китайцев, хоккеистов?
Да, в интернете видел.
Это интересно, это скорость, это что? Чем это, может быть, отличается от Европы, Америки, Канады?
Ну, они просто быстрые очень.
Быстрые очень. Ну, Виктор Ан, как доказательство того, что на коньках китайцы будут брать скоростью. Хотя, может быть, на массу тоже под налягут и что-то изобразят. Это как изобразят, как я сейчас изображаю, хоть какое-то понимание того, что происходит в хоккейных турнирах. У нас минута остается. Видели сегодня все наверняка русские заголовки о том, что Джихади Джон почти наверняка уничтожен. Это... представитель Исламского государства, тот террорист, который с 2014 года выступает как главный палач Исламского государства, который на камеру грозит отрезанием головы заложникам, ну и, как сообщается, совершает эти казни. Джихади Джон. Пентагон утверждает, что уничтожив Джихади Джона с вероятностью 99%, это я читаю в «Нью-Йорк Таймс», сам уже пересказывать не смогу. Если хотите, почитайте. Там просто есть биография этого человека на английском языке. Ему в районе 25 лет. Он всего лишь последние два года своей жизни проживает за пределами Великобритании. В общем, большая публикация в «Нью-Йорк Таймс» с биографией этого Джихади Джона. Ну, на русском ее никто так подробно не пересказывает. Если вдруг интересно, обратитесь. Прощаюсь на этом. Далее информационный выпуск.